В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Активный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем работу рубрики «Активный час». Микрофон по-прежнему Евгений Щедрин. Сегодня моим гостем в студии является Сергей Павлов, руководитель клуба исторической реконструкции «Наследие предков», клуба известного, в гостях у нас часто бывает. Но так получается, что мы обычно говорим об этом клубе с точки зрения его некоторой такой культурной ценности, да, исторической ценности, мы говорим об истории. А на самом деле во всей исторической реконструкции можно выделить два больших направления, то есть помимо непосредственного создания исторической ценности и быта, это еще и занятие таким интересным видом спорта, как историческое фехтование. Сергей, собственно говоря, об историческом фехтовании мы сегодня с вами хотели бы поговорить. Занимаетесь ли вы им? Как вы им занимаетесь? Чем вообще фехтование отличается историческое от обычного? Ну и что дает людям этот вид спорта? Ну, давайте мы начнем, наверное, с того, что такое историческое фехтование и зачем оно нужно.
Так, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Конечно, это достаточно большой пласт и достаточно большой вопрос, что же такое является историческое фехтование. На данный момент это очень популярная и самая молодая развивающаяся тема, связанная с исторической реконструкцией. В некоторых эпохах, допустим, в эпохах позднего Средневековья, историческое фехтование не имеет ничего общего с исторической реконструкцией. В раннем Средневековье, в котором занимается наш клуб «Наследие предков», данный вид спорта, он только-только набирает свою популярность. Чем же он отличается от самой исторической реконструкции? Раннее Средневековье, если мы будем рассматривать с точки зрения истории, немного углубимся, это все же время формирования государств. Больших государств на тот момент было не так много.
Давайте уточним, раннее Средневековье – это с какого по какой
это век? 9-11 век.
9-11 век.
Да. Вот. Называется оно ранним Средневековьем, то есть еще и называется эпохой викингов. То есть начинается оно, это, ну, как бы понятно, что история – это все же наука, и есть в истории условные разделения, условности.
Ну, да.
Вот. И начинается как раз эпоха раннего Средневековья с набега викингов первого в Англии, который произошел там на монастырь. Монастырь был разграблен, это как раз 9 век, там 1800 какие-то года. И заканчивается это битвой при Гастингсе, когда была завоевана Англия Вильгельмом Завоевателем. Угу. Вот, то есть это уже там как раз 11 век.
Ну, кстати, он не Вильгельм, он Гийом. Потому что английского он не знал, он был французом. Я бы очень сильно удивился, если бы при жизни кто-нибудь назвал Вильгельмом.
На самом деле, они были все викинги, просто там достаточно, если мы все же углубимся в историю.
Были,
да.
Они уже были норманами, они уже были, точнее, нормандцами.
Ну, вот. Жителями Нормандии.
Нормандии, да. Да, и уже назвать его викингом, на самом деле, мне бы язык не повернулся, он уже был как это, офранцузившийся скандинав,
да,
в котором,
да,
в некотором поколении, он был, все его дневники, все его аристократии, его, все письма, они все велись на французском, и везде он употребляется как Гийом.
Мы его говорим как Вильгельм.
Вот, а, собственно, французская аристократия, она почти до этого самого, до 17 века, английская аристократия почти до 17 века, до, вот, до гражданской войны вся говорила на французском. Ну, ничего. Ну, ладно, извините, что я вас перебил.
Да не, ничего.
Продолжаем.
Продолжаем, вот. Так вот, в чем же существенные различия? Различия существенные в том, что доспехов, вот, то есть защитного так называемого вооружения, было крайне мало. Вот, поэтому в раннем Средневековье крайне сложно заниматься спортивным фехтованием. Вот. Приходится использовать дополнительные защитные вооружения. Это пластиковую защиту, которая скрыта костюмом, которую не видно. Плюс...
Хоккейную?
Нет, специальную. Сейчас уже все специализировано. Сейчас есть уже... определенные предприятия, как бы артели, которые делают прям пластиковую защиту по тебе. Вот, то есть они там используют специальное промышленное оборудование. Вот. То есть, и кроме этого, есть еще принципиальные ограничения. Вот, ограничения такие: это без силовых приемов. Вот, если мы, допустим, возьмем позднее средневековье, то там разрешены силовые приемы, разрешены удары руками, ногами, щитом. Вот, то в раннем средневековье такие удары запрещены.
А почему?
Ну, потому что на человеке нет защиты. Если мы будем рассматривать позднее средневековье, рыцарь, то есть на нем доспехов порядка 20 килограммов. Угу. Если мы будем рассматривать раннее средневековье, то на человеке доспехов всего лишь 10 килограммов.
Опять, чтобы разобраться, позднее средневековье – это 14-15 век?
Ну, начиная там, да, позднее средневековье – 14-15.
Соответственно, между ними находится классическое средневековье – 12-13.
Да. Вот. Ну, даже если мы будем брать 12-13, угу, то там уже есть воины, которые защищены. То есть уже появляются такие, как защитные вооружения, как наручи, появляются защитные вооружения, как поножи, вот, появляются защитные вооружения рук. Вот, если мы, то есть, возьмем, там достаточно очень сильно продвинулась система вооружений. То есть появляются маски на щиты, шлемы. То есть появляются, то есть, более, как бы назовем это так, продвинутое оружие, то есть дробящее. Если мы будем рассматривать раннее средневековье, то дробящего оружия крайне мало. То есть у нас есть оружие рубящее, то есть это мечи, сабли, это топоры. Вот. То есть как таковых дробящих оружия, то есть булавы, они присутствуют только в качестве предметов власти. То есть это символ власти, с которым князь, там, боярин, дружинник прогуливается по городу, и если его захотят ограбить какие-то лихие люди, у него есть способ защититься или просто, допустим, разогнать толпу, чтобы прошел вышестоящий руководитель.
Ну, чтобы князя ограбить, это нужно быть очень лихим человеком, ну, потому что у него еще есть его бодигарды.
На самом деле, возьмем вот классический пример с Святославом.
Угу.
Вот, соответственно, он же был князем киевским.
Немножечко.
Ну, не немножечко, но был. Вот, но его все же убили. Вот, и там теория, этот, история достаточно очень темная.
А что темного? Ну, вроде как известно, что по заказу убили болгары.
И потом нет, даже... его же не болгары убили, Святослава. Святослав, он же на... когда возвращался в Киев из неудачного похода, они ночевали на реке, на озере, ой, на острове, и он не мог вернуться в Киев, потому что ждал каких-то вестей, а часть дружины, которая у него была, взяла просто и спокойно дошла до Киева. А потом весной, как бы, на него напали, как говорят, печенеги и убили. Вот, ну, пока, то есть, с моей точки зрения, все же, это все очень-очень странно. Но возвращаясь к нашей теме, которая у нас сейчас есть, это спорт. Вот, то есть, спортивное фехтование, оно в исторической реконструкции присутствует. Практически на каждом фестивале есть турнир, так называемый турнир поединщиков. Вот, на котором в ограниченном пространстве сражаются два человека. Вот, есть определенные ограничения. То есть обычно, если мы берем Россию, то есть в России ограничения следующие. То есть до одного удара. То есть по тебе попали и расходятся. Если мы, допустим, берем, мы иногда путешествуем и по другим фестивалям, которые находятся за границей, то есть в Европе, там у них чуть-чуть другие правила. У них правило, то есть 2 минуты, и вы сражаетесь, а судьи считают количество попаданий. Вот. Ну, это более травмоопасные, конечно, мероприятия, вот. Ну и у них защита чуть-чуть получше используются, нежели чем у нас. То есть у нас как бы считается, что раз поединки проходят в раннем средневековье, соответственно, человек должен выглядеть как человек в раннем средневековье. У него шлем, чаще всего открытый, то есть лицо открыто. Вот, и говоря о том, что запрещены удары руками и ногами, то есть и удары щитом, то есть можно попасть в лицо вполне спокойно. Кроме этого, запрещены горизонтальные удары мечом, то есть меч бьет только рубящий удар, но наискосок. То есть запрещен удар, когда проводится горизонтально в лицо. Вот. Ну, что еще сказать? Так, в принципе, больше таких отличий сильных и нету. Вот. То есть все тренируются, все готовятся. Вот у нас есть ребята, и проводят они тренировки по воскресеньям в 5-й школе.
Главным оружием, на котором ведется тысяча фехтований, все-таки является клинок, меч.
Все зависит от человека, который участвует в данном сражении, ну, в данном номинации. То есть он может использовать саблю. Саблю используют очень часто из-за ее легкости, и либо топор.
Первый учебник по фехтованию, который можно назвать в полном смысле учебником, это вот Кермион Кавалькабо, это 16 век, художник этот из Лейпцига.
Ну да.
Соответственно, раннее средневековье, ну вообще дошедшее до нас, в общем-то, в пересказе, более-менее мы знаем, что бои были во многом конными. Да, еще была эта стена щитов, но, собственно говоря, тактика стены щитов, она подразумевала коллективность. Турниры только-только зарождаются. Вот на какой исторической базе основывается идея реконструкции исторического фехтования раннего средневековья? То есть вот откуда берется знание о том, как там было, чтобы это реконструировать?
Ну, смотрите, реконструкция, еще раз, и спорт надо четко разделять. То есть, если мы говорим, это реконструкция, это все же сражение дружин. Вот. Как вы тут сказали, что сражения были конными, ну, здесь достаточно под вопросом.
Ну, хорошо, я загнул, конечно.
Да, сражения на самом деле были, проходили между дружинами. Дружина – это 20 человек-50, то есть это, если мы рассматриваем Русь, это удельные княжества между собой, то есть дружины – это небольшой коллектив хорошо обученных воинов. Вот. Если мы рассматриваем войну, то есть военные походы, в них все же основным оружием являлось копье. То есть дружинники, они как бы составляли, конечно, костяк этого войска, но все остальные ополчения, которое было, оно было вооружено обычно либо легким метательным оружием, либо копьями. Вот. То есть, если мы будем рассматривать другие, допустим, страны, такие как Византию на тот момент, империя, которая имела...
Ну, Византия уже кавалерия была.
Нет, имела регулярную армию, я имею в виду.
Да.
Вот. Соответственно, там до нас дошли определенные требования к солдатам, что есть солдаты должны иметь. То есть, и там четкий список. То есть, кроме того, что они должны иметь оружие и щит, они еще должны иметь метательные дротики. То есть, на самом деле, битва в раннем средневековье – это была прежде всего первая перестрелка. После того, когда сходились бои, начиналось так называемое, в основном, копейный бой. То есть, люди кололи друг друга копьями. Копье – достаточно эффективное оружие, когда на тебе нет доспеха.
А еще когда вас много.
Да. Вот. Соответственно, то есть, возвращаясь к вопросу, на чем базируется. Базируется в основном на реальной жизни, то есть, на реальном применении вот, оружия, которое мы сейчас реконструируем. Вот. Конечно, это очень далеко от тех моментов, которые были тогда. Тогда все же люди предпочитали убивать своих противников. Мы же все же занимаемся реконструкцией. И у нас, когда, допустим, идет массовое сражение, реконструкция боя, у нас тоже есть определенные ограничения. То есть запрещены удары в лицо, запрещены удары в пах, вот, запрещены удары в колено. Вот. То есть мы стараемся...
В шею, наверное.
Ну, в шее обычно защищена у всех. Сейчас идет очень жесткие требования по защите шеи. То есть сейчас, если мы, допустим, откатимся 10 лет назад, то есть 10 лет назад, там 15, люди воевали без, ну, как воевали, участвовали в исторических мероприятиях без варежек. Сейчас обязательно участвовать в варежке, потому что очень много травм людей, которые
пальцы
оставались,
да, переломанные.
Ну, обычно ты ищешь в траве пальцы.
Ну, это прям сурово.
А любой удар меча, даже тупого, он практически, то есть, может тебе отрубить палец. То есть, без, то есть, он тупой, но сила удара такова, то есть, инерция такова, что он просто тебе перерубает очень часто мизинцы. То есть, у
так, ну-ка руки покажите.
Не, у меня все нормально. У вас я в перчатках нормально? И во втором строю. С копьем обычно. Вот. То есть сейчас идет очень сильное утяжеление, ну, как не утяжеление, а идет защита человека, чтобы он меньше пострадал. Вот. При этом, конечно, стараемся сделать таким образом, чтобы не влиял, защита не влияла на внешний вид человека, чтобы он был более-менее похож на того воина, которым был в 9-11 веке.
Ну, вот ключевой момент, историческое фехтование, это в первую голову историческое или все-таки в первую голову фехтование?
А у кого как? Mm-hmm. То есть некоторые, то есть историческое фехтование на самом деле разделяется на два этапа. То есть это турнирное, и второе это сценическое. То есть люди, когда на сцене, то есть они стараются показать, как это красиво можно сделать. Вот, когда ты на соревновании, ты стараешься по определенным правилам победить противника. Когда ты находишься на поле боя, то есть у тебя совершенно это третье, то есть там совершенно другое. То есть ты должен действовать в команде, то есть и, возможно, некоторые навыки исторического фехтования тебе пригодятся, а некоторые навыки будут не полезны. Потому что ты там не можешь сражаться в строю, тебе надо больше пространства. Вот. И тем самым, то есть, ты либо мешаешь своим партнерам, либо отходишь от строя, а где тебя там больше двух человек могут вполне спокойно убить.
Ну, так еще Патрик Гордон в своих дневниках, шотландец на русской службе 17 века, писал, что дворян били по рукам, если не пытались заниматься фехтованием, потому что вот те, которые реально были на службе военной, потому что это фехтование в реальном бою только мешает, что да. Их работа, в общем-то, идти со стеклянными глазами, стрелять куда скажут, колоть куда скажут и дотащить этих самых солдат своих, если у них есть там подопечные, а не пытаться тут выпендриваться и строить из себя Дункана Маклауда. Хорошо. А вот ребята приходят, да, в занятия исторической реконструкцией и, соответственно, историческим фехтованием. Это же дорогое удовольствие получается. Насколько вот это занимает силу, времени, денег, чтобы начать им заниматься?
Ну, смотрите, чтобы начать им заниматься, нужно просто желание. А дальше уже нужно собирать костюм.
Костюм. Сначала деревянный меч дадут?
Не, ну, обычно на палках. Угу. Вот. Почему на палках? Я скажу, что сторонник теории боли, чтобы человек, получив, допустим, по удар по руке палкой, у него останется синяк. Соответственно, в следующий раз он будет стараться не подставлять эту руку под удар, потому что будет четко осознавать, у него организм будет четко проводить параллель. Палка коснулась руки, соответственно, это боль. Вот. По-другому, к сожалению, научить, именно начать учить, практически невозможно. Просто если человек где-то, допустим, занимался там контактными видами единоборства и пришел к нам уже, то есть уже в зрелом возрасте, с ним можно как-то по-другому делать. То есть у него уже есть понятие боли. Вот. Если человек совсем не занимался, то у него как такового понятия боли не существует. Он просто, ну, то есть достаточно простые примеры. То есть он сражается, так называемый, на мягких оружиях, тимбарах. Вот, он, да, там получил, ну ладно, получил и получил. А потом, когда выходит в сражение с стальным оружием, вот, он получает, ему очень больно. И он не понимает, почему он получил. Вот. То есть он как бы старается не защититься, потому что организм уже, ну, не знает, что будет больно. То есть мы же все же каждый этот секунду своей жизни обучаемся, то есть у нас процесс идет, не останавливается никогда, вот, и, соответственно, мы какие-то навыки получаем. Вот, поэтому, то есть, тренировки на палках, ну, один из самых эффективных именно начать тренироваться. А дальше можно будет там уже на другом оружии. То есть, кто-то вон тренируется у нас, покупает стальные тренировочные мячи и тренируется сразу на стальном оружии. Вот. Есть еще, кстати, сейчас начинает зарождаться так называемая мягкое оружие, вот, когда люди сражаются тимбарами, то есть так называемый, там есть софт-спорт называется, то есть мягкий спорт, вот, и проводятся даже по нему чемпионаты и турниры, вот, все это пошло с Европы, вот, у нас маленькие дети участвуют в этом, но я считаю, что это вредно. К сожалению, то есть, потому что они не осознают боли. А если ты не понимаешь боли, ты практически не защищаешься. И в один определенный момент ты просто получишь травму.
Ну, это как спор, надо ли детей в ММА запускать или нет.
Ну, вот, да, потому что, ну...
Мозгов еще для этого нет, для полного контакта.
Да, у них нету, вот я сколько видео, то есть, у них как бы, они когда сражаются, они просто бегут друг на друга. И они практически не стараются защищаться. То есть даже тот щит, который у них есть, он у них просто висит. Вот, они не стараются, потому что они не понимают, что будет больно. Если мы возьмем, то есть, тех людей, кто приходит из реконструкции или исторического фехтования как раз в эту дисциплину, софт-спорт, то эти люди очень активно используют щит. Именно для защиты. Вот, потому что они знают, что прикосновение любого оружия, ну, любого палки, там, любого еще что-то к телу, это будет боль. Соответственно, нужно защититься.
Насколько вот современное историческое фехтование травмоопасно?
Ну, мы какую ветку рассматриваем?
То есть, насколько чем вы занимаетесь, как часто у вас травмы?
Ну, травмы, ну, у наших членов достаточно редко травмы, вот, а так, в принципе, травмы очень часто. На одном турнире там 2-3-4 травмы бывают постоянно.
А у вас почему тогда очень редко? Лучше защищаетесь или не такие агрессивные?
Ну, мы стараемся все же тренироваться и готовить экипировку. То есть большинство травм, конечно, случается из-за шапкозакидательства. Так называемого, то есть где-то там не застегнулся, где-то ты этот взял старую защиту пластиковую, вот, то есть где-то что-то сделал не так, как должен был сделать, и сказал, а, ну ладно, и вот обычно вот такие травмы бывают. Конечно, бывают и случайные травмы, когда тебе наносится удар в лицо, но от этого уже практически очень сложно защититься. То есть, вторая, это запрещено правилами.
В Советском Союзе был, особенно после фильма «Три мушкетёра», некоторый культ фехтования, ну, кого классического уже на шпагах, на рапирах. И, в общем-то, огромное количество людей им занималось, и люди, которые там доходили до сборной СССР, это уже были какие-то просто живодёры-убийцы, и рвали всех на Олимпиадах и чемпионатах мира. А сейчас вроде как культ классического фехтования спортивного сходит на нет, ну, не то, что сходит на нет, он уменьшается, да, в меньшей степени. А вот историческое фехтование поднимается. Можно сказать, что историческое фехтование, может быть, занимает эту нишу?
Ну, я думаю, нет. Историческое фехтование просто занимает другую нишу. Здесь больше выброс адреналина, нежели ты дерешься со шпагой. То есть здесь у тебя все же тяжелый меч. То есть ты чувствуешь, ты видишь, куда его направляешь удар. У тебя есть щит, то есть защита. То есть у тебя все зависит, ну, как и в классическом фехтовании, практически как от тебя. Но только у тебя есть дополнительные бонусы. То есть, у тебя на голове есть шлем, то есть, у тебя на теле есть защита.
Кольчуга, панцирь.
Да, да, то есть, ламеляр, то есть, все у тебя и как бы есть, и ты, то есть, все зависит от тебя. То есть, ты можешь, грубо говоря, при определенном желании, у некоторых это вызывает адреналин, вот, покалечить своего соперника. Вот, то есть есть определенные приемы, есть определенные удары, конечно, они не приветствуются, но все равно этот адреналин, он как бы во многих людей играет.
Как прикоснуться к прекрасному, как для начала увидеть ваше выступление, увидеть ваше боевое искусство и как начать заниматься в вашем клубе?
Ну, у нас проходят тренировки с 2 часов в 5-й школе. Вот, по воскресеньям. Вот, в это воскресенье у нас выборы, соответственно, у нас тренировки не будет, но в следующее воскресенье у нас будет тренировка с 2 часов. То есть можно прийти, взять с собой сменную обувь, вот, и сказать, что я хочу заниматься.
С какого возраста?
Ну, в принципе, с возраста можно где-то лет с 10-12. Вот. Конечно, массовых бугуртах, так или в массовых сражениях, то есть у нас участвуют лица 16 лет. Вот, потому что это все же травмоопасно, и есть определенные требования о том, чтобы родители дали разрешение на участие в таких массовых мероприятиях.
А бугурт это там 10 на 10?
Ну, обычно это 50 на 50. Вот. 10 на 10 это уже совсем это так. Нам встретиться там с соседями и 10 на 10 сделать. А так обычно массовые бугурты от 50 и выше. Самый массовый, в котором я участвовал, это где-то 400 на 400.
Ну и как оно? Вот. Есть там место фехтования или это просто толкание щитами?
Там даже не толкание щитами, это действие второго ряда в основном. То есть в больших массовых бугуртах выигрывает второй ряд. То есть второй ряд – это копья и большие топоры, бродоксы. Вот, соответственно,
первый ряд
он просто сдерживает. Вот. И в определенных моментах первый ряд является прорывным. То есть первый ряд прорывает строй противника для того, чтобы там второй ряд, копия, бродоксы зашли вместе с первым рядом в тыл и начали быстро всех убивать. Вот, незащищенную спину. В основном сейчас первый ряд используется, конечно, только для сдерживания. Вот. Как таковых давить щитов, то есть щит давить на друг друга, как мы видели там в том же сериале «Викинг», обычно такого не происходит, потому что как только щитовики сходятся с друг другом, сразу начинает работать второй ряд. Вот, соответственно, сразу начинают работать большие топоры, которые быстренько всех кладут. Вот и все.
И второй ряд становится быстро первым.
Ну, у противника. Либо у тебя. То есть все зависит от скорости реакции и плюс от адекватности противника.
Сколько сейчас людей и, в общем-то, какой средний возраст у тех, кто занимается в Раменском вашим видом спорта?
Ну, в Раменском средний возраст людей от где-то 22 до где-то 27. Вот так вот. Средний возраст. Вот. Есть у нас там молодежь, как бы, которая 10-12 лет, есть 16-18. Там, ну, в основном, конечно, это вот молодые люди. Там от 23 там, до 28.
Потом уже как-то взрослеют, уже себя жалко?
Нет, почему? Потом взрослеют, а потом дальше остаются, либо уходят, жизнь забирает. Там кто-то женится, у кого-то появляются дети, и это же время. Это надо просто на занятия исторической реконструкции нужно время.
И деньги.
Ну, денег не так много. Допустим, если заниматься там 5, 6, 7, 8 лет, можно собрать достаточно неплохой костюм для себя. Плюс у нас есть все же небольшие подработки, даже этот, которые нам предоставляются. И так что, в принципе, можно и заработать. А на ней можно заработать также денег и на фестивалях, на которых мы приезжаем. То есть было бы желание. То есть деньги особо здесь не главное. Конечно, они есть и определяющий фактор, но все зависит от того, какие ты ставишь для себя цели. Готов ли ты пожертвовать своим временем, чтобы заработать денег на реконструкцию, или ты тратишь свое время на зарабатывание денег в другой области. То есть пошел там работать менеджером или еще куда-то. То есть ты зарабатываешь, ну, то есть тратишь свое время на зарабатывание денег в другой области. Либо С помощью реконструкции.
Каким был ваш собственный путь в этот необычный вид спорта, хобби?
Ну, я начинал очень-очень давно, поэтому в те времена все было чуть-чуть по-другому. Вот. Я начинал заниматься, ну, то есть фехтованием с 1996 года. Вот. А соответственно, историческим фехтованием, исторической реконструкцией я начал заниматься с 2002 года. Вот. То есть, так что я прошел достаточно долгий путь. Вот. Но все же я считал для себя, то есть, что поединки один на один – это не для меня. Я хочу работать в команде. И работал в пятерках. У нас есть соревнования, где 5 на 5 сражаются на так называемом узком пространстве, на мосту. Вот. То есть, это тоже один из видов спорта. Сражение на мосту 5 на 5. Вот. В этом виде спорта наш клуб достиг достаточно хороших результатов.
Вы правда на мосту или просто обозначаете его там?
Ну, смотрите, был один фестиваль, где сражались реально на мосту. То есть, был мост.
С него падали?
С него падали, и где-то расстояние было 1-2, 2.5 метра.
Вот как наша студия, наверное.
Да, как ваша студия, но это вниз. Угу. Это все же тяжело. То есть, ты чуть-чуть оступился и сразу упал. Мы делаем мост, имитируем мост где-то 15 сантиметров. Вот, и все равно...
По ширине там какой?
По ширине где-то 2.5-3 метра. То есть, в длину он где-то 5 метров. То есть, есть у противоборствующих сторон время сойтись на как бы середине моста.
Ну, в общем-то, наша студия, наверное, есть.
Да, где-то так, да, так и есть, да.
Но и вот здесь умещаются 10 человек.
С одной стороны 5, с другой 5 вполне.
Ну, 10 человек. Знаете, если мы просто 10 мужиков встанем, нам уже здесь будет...
Ну, а что вы хотели?
Достаточно тесно.
Узкое пространство.
Без щитов и топоров и копий.
Вот, узкое пространство. Но обычно играют либо в 3 щита и 2 длинномера, либо 2 щита и 3 длинномера. То есть, в принципе, на таком пространстве 2 щита вполне спокойно могут работать и находиться. То есть, и 3 человека впереди, 2 сзади. Еще один момент, нюанс забавил, что, в принципе, мы находимся по адресу улица Королева, дом 36А. Можно с нами связаться через группу ВКонтакте. У нас есть группа ВКонтакте, там можно связаться с администрациями, с администрацией группы и договориться о приходе, посмотреть, послушать, а также вступить.
В завершение. Традиционный вопрос. Я всех тренеров, спортсменов, которые у меня бывают, прошу прорекламировать свой вид спорта. Вот людей, которые нас слушают. Что этот вид спорта даст им, если начинать им заниматься?
Ну, данный вид спорта даст общую хорошую физическую подготовку. Это прежде всего. То есть, без общей хорошей физической подготовки практически невозможно заниматься данным видом спорта. Ну, плюс еще даст огромные знания в истории. История – это самое главное, что мы должны. Мы должны помнить свои корни.
Хорошо. Спасибо вам большое, Сергей. Больших вам творческих, исторических и спортивных успехов.
Спасибо вам, что пригласили.
Вот. Надеемся, что в ближайшее время увидимся на ваших фестивалях.
У нас будет фестиваль. 10-11 июня будет фестиваль «Наследие предков» в рамках Дня города Раменское. Он будет проводиться, как и в прошлом году, на Борисоглебском озере. Будут корабли, на которых можно покататься, и еще дополнительные нюансы, которые мы озвучим в нашей группе по фестивалю.
Спасибо. Хорошо. За внимание и спасибо, что вы были с нами.
Друзья, Раменское радио можно слушать где и когда вам угодно. Для этого всего лишь нужно скачать приложение в App Store или на Google Play. Звонить, писать в прямой эфир и всегда быть в курсе событий Раменского района теперь стало гораздо проще. Раменское радио. Мы там, где вы.
Микрофон Евгений Щедрин. Мы поговорим о спорте. Гостем в студии сегодня является Галина Владимировна Лаврентьева, педагог дополнительного образования в Центре дополнительного образования, более известном в нашем городе как Эврика. Здравствуйте, Галина Владимировна.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Часто мы говорим о шахматах, но говорим мы почему-то все время с мужчинами. хочется поговорить о шахматах с женщинами. И первый вопрос, который возникает в связи с тем, что мы говорим о шахматах с женщиной, а почему вообще в шахматах есть гендерное разделение? Понятно, почему оно есть там в футболе, в хоккее, в тяжелой атлетике. Но это как бы спорт-то он на разум, а разум он, как известно, есть у всех, вне зависимости от пола, возраста и вероисповедания. Так почему происходит разделение на мальчиков и девочек в шахматах?
А я совершенно согласна с вами, что этот вопрос, он как бы, он даже, собственно, он не ко мне, потому что я как раз всю жизнь выступаю за то, чтобы этого разделения не было. А что касается того, что именно с женщиной сегодня вы хотели бы поговорить, и это редкость, я помню, что у вас в гостях была Яна Кальевна Чепурина, которая преподает шахматы в Дворце спорта Борисоглебский, так что я уже здесь вторая. А по поводу, опять-таки, возвращаясь к вопросу, мозги у женщин тоже есть, и почему разделение? Я думаю, что женщины играют в шахматы слабее исключительно потому, что их меньше в шахматах. То есть просто статистика, да, статистика говорит о том, что в шахматы приходят примерно 5% девочек. И естественно, что им сложно тягаться, где-то они играют в середине списочка. А что касается меня, то я всю жизнь играла по мальчишкам. Грамоты у меня тоже по мальчишкам. И какие-то такие записи типа Галина Лаврентьева за первое место среди юношей. Тоже забавно.
Насколько я знаю, в шахматах даже рейтингование, да, сколько нужно добиться, чтобы получить очередное звание, но для мужчин сложнее и требовательнее, чем для девочек. То есть такая какая-то вот... Все равно есть мнение, что женщины могут меньше, и им там требуют от них меньше.
Есть такое, да, там порядка 100 пунктов разницы в рейтинге для того, чтобы оформить звание мастера спорта. Поэтому я всегда говорю, что я лучше буду кандидатом мастера среди мужчин, чем мастером среди женщин. В общем-то, мне до мастера немножко, я его не буду оформлять, даже если займу.
Вещи.
Это не взаимоисключающее, просто если будет возникать вопрос, а вы среди кого мастер, мне будет как-то стыдно признать, что я мастер всего лишь среди женщин. Мне проще так.
Хорошо, следующий вопрос. Что вообще привлекает девочек в шахматы? Когда отдают мальчиков, ему тут рассказывают, что ты будешь умным, будешь логически мыслить, потом сможешь быть хорошим ученым-руководителем. И вообще умные мальчики девочкам нравятся. Правда, они это понимают уже чуть попозже, когда подрастут. Но годам к 25 начинают задумываться, что хорошо бы. А девочек что привлекает?
Я считаю так, что принципиально у мальчиков... Мальчики, в принципе, обделены чем? Что они не имеют права выбора в жизни. То есть они должны выбирать позицию сильную. А у женщины есть выбор. Вышивать им дома за пяльцами, грубо говоря, да, или в шахматы, или шашкой махать, да. Поэтому тут, конечно, выбор есть. Женщина, которая выбирает шахматы, ну а почему нет? Это позиция сильная, и всегда можно тягаться с мужчинами на равных. В общем-то, когда вот мужчины начинают говорить, ну, делать скидки какие-то, да, давайте сядем за доску и выясним, кто из нас сильнее просто.
То есть, когда приходит родитель со своим ребенком, да, условно говоря, там есть 5, 6, 7 секций, есть там шахматы какая-нибудь, музыкальная какая-нибудь, скрипка, гитара, спортивная, там, художественная и какая-нибудь там что-нибудь там с домоводством связано, там тоже вышивание. Как бы вы прорекламировали бы шахматы, почему бы стоило отдать ребенка, девочку, а может быть и мальчика на шахматы?
Ну, давайте мы сейчас не будем опять-таки какие-то гендерные различия проводить. Почему стоит отдать ребенка на шахматы, да? Ну, этот вопрос возникает часто, а что именно развивает шахматы? Мне бы сейчас как бы не очень хотелось повторяться, то, что мы разовьем мозг, если мозг есть, да? Вообще мы как бы работаем с материалом заказчика. То есть это вот, кстати, фраза, которую любят использовать медсестры в роддоме. Почему пупок неправильно завязан? Почему некрасиво? Мы работаем с материалом заказчика. То есть вот нам привели ребенка, да? Если есть что развить, мы разовьем. Если нет, там мальчик или девочка, уже не важно. Мальчик пришел условно, если он, скажем так, без царя в голове, ну, научу я его ставить детский мат, ну, будет он у меня ставить мат ферзем и королем, одинокому королю, ну, получит очередной бантик, поставить его удобно на табуретку, быстренько похлопаем, доведу я его до уровня третьего разряда, если сильно повезет, убьюсь при этом вдрызг, доведу, но как бы дальше не пойдет, и неважно, девочка там или мальчик. Что развивают шахматы? Я не хочу сейчас говорить опять-таки, что это прежде всего мозг, да, конечно, но тут еще разные моменты есть. Во-первых, шахматы, они как бы представляют собой модель мира, можно так сказать. И...
Черные и белые?
Даже не в этом дело. Ну, хотите, я вам так вот расскажу примерно мысль, скажем так, не моя, да, мысль тренера по шахматам, очень хорошего тренера, у которого есть и ребята, которые Россию выигрывали, Павел Владимирович Кушнира Жуковского. Ну, он прям буквально на первых уроках начинает вот с чего. Шахматы – это жизнь, да? Какие главные принципы в жизни, да? Так же, как и в шахматах. Первый главный принцип – будем дружить. Взаимодействие фигур, так же, как и взаимодействие людей в шахматах, да? А в одиночку ничего не сделаешь, даже если ты очень сильный ферзь, то погоняет, на место вернешься. А второй принцип – централизация. Центр – это как гора. Влез на гору, посмотрел вокруг, увидел, да, всю Россию условно. Почему все стремятся в Москву? Почему все стремятся в центр? Потому что из центра расходится большое количество дорог во все концы страны, во все концы доски, условно, да, и больше становится возможностей. Третий принцип – это активность. В жизни, так же, как и в шахматах, условно, но они приводят нехороший пример. Идешь по темной улице, если знаешь, что сейчас получишь лоб, бери молоток и бей первый. Атаку, если тебе дают, да, если тебе дают провести атаку, проводи ее. Четвертый принцип – это осторожность, ну или защита, так назовем ее в шахматах. Напали, отойди, да, сохрани фигуру. Пятый, он не совсем детям понятен, но это ограничение. Это когда условно мы в шахматах, это, скажем так, какой-то профилактический ход, когда мы не даем развить активность сопернику, да. Ну и в жизни это тоже, в общем-то, вполне применимо. То есть человек, который приходит в шахматы, он волей-неволей создает какую-то модель мира и может переносить шахматы, шахматные принципы на жизнь. Если еще, да, момент, который многие, мне кажется, упускают, это то, что шахматы развивают не только интеллект, но и эмоциональную сферу во многом. То есть, например, когда люди думают, что, приводя в шахматы, условно, я посадила ребенка, и он мне научился усидчивости, я его заберу на том же месте, на каком и посадила, то это абсолютно неправильно. Если ребенок склонен к усидчивости, он будет усидчивым, нет. А поскольку эмоции в шахматах, они брулят через край, у меня недавно один ребенок на стул встал и кричал мне сверху: «Галина Владимировна, посмотрите, какой я мат поставил». Я ему сказала: «Возьми бинокль, сядь, или сядь и посмотри, что никакого мата нет», например. То есть эмоции все выражают по-разному. И вообще без эмоций, как ни странно, мышление невозможно. Хотите, поясню эту мысль?
Нет, что без эмоций мышление невозможно, это я догадываюсь. Поясните слушателям, раз равно об этом.
Хорошо, мне интересно, потому что я, в общем-то, по ходу еще и психологически заканчивала. Ну вот, например, был такой эксперимент, скажем, да, у нас эмоции в организме выражаются как падение кожно-гальванической реакции. Мы сажаем человека на стул, берем электродики, которые на руки, на ладошки ставим, и если кожно-гальваническая реакция падает, условно, у нас возникает эмоция. Человек решает задачу методом рассуждения вслух.
А в смысле кожно-гальваническая реакция падает?
Физическое какое-то такое, физическое такое данное, которое, да, вот можно снять с ладони, да, условно назовем, мы не будем сейчас вдаваться в какие-то физиологические,
ну, то есть
физиологии,
мы,
да?
Это самое, мозг переориентируется с ощущений тактильных на ощущения эмоциональные.
Нет, это совершенно безболезненно, безвредно, ничего. Это просто отслеживание вашего эмоционального состояния, не более того. Вот, значит, просто замечено, что вот вы рассуждаете вслух, да, вы решаете какую-то задачу, условно, да. Вот если я пойду слоном сюда, король отойдет сюда, и там вот так несколько ходов, да. И вот когда решение созревает, мы это называем инсайт, озарение, да, в психологии, то есть эффект падения кожно-гальванической реакции, резкий. Это выражается как «ага, ага, реакция». Что-то я нашел, вот что-то у меня забрежило впереди. Эмоция, она накануне вот этого инсайта, накануне озарения. Если мы имеем человека с депрессией, который пришел к нам в унылом состоянии, или заставляем его сами как можно более неэмоционально разговаривать, то задача не решается сама по себе. Эмоции и мышление связаны очень сильно в организме.
Лимбическая система и префронтальная кора связаны, да. Хорошо, это я понял. Как это связано с шахматами? То есть какой терапевтический эффект оказывают шахматы? Они помогают переориентироваться на найти другую проблему, где прогонится весь мыслительный цикл. Соответственно, благодаря тому, что ты решаешь другую проблему, и ты ее можешь решить, ты себе заправишь префронтальную кору тем топливом, которое даст лимбическая система. То есть ты поставил мат, тебе от этого радостно, лимбическая система тебе впрыскивает серотонин с дофамином, тебе начинает мир казаться таким ужасным, как он был.
Совершенно верно. Человек испытывает удовольствие от самого процесса решения, и это где-то фиксируется на физиологическом уровне. И, по сути, ты подсаживаешься, можно сказать, на это дело, и бросить шахматы очень сложно, особенно если человек уже занимался какое-то достаточное количество времени. Но мне сейчас вообще невозможно.
Вообще очень тяжело бросить то, что у тебя получается.
Да, если особенно получается, да, конечно.
Курить получается у многих.
Примерно так и происходит всё, да, что где-то на физиологическом уровне организм научается любить себя, скажем так, да, и доставлять себе удовольствие победой. И, собственно, конечно, огромные неприятности происходят, когда поражение, особенно если это поражение, опять-таки, связанное с эмоционально окрашенной партией. Условно, грубо говоря, если я по дебюту получила плохую позицию, в середине игры вынуждена была дать пешку, и в эндшпиле соперник эту пешку реализовал, то есть все более-менее логично и понятно, то эмоция неудовольствия, она не такая сильная, как если партию колышет из стороны в сторону, есть какие-то атаки, жертвы, и ты где-то что-то недосчитал, вот это, конечно, ужасно. и это тоже запоминается надолго, к сожалению.
Хорошо. Вопрос, наверное, который интересует всех, так как вы педагог дополнительного образования, помогают ли шахматы в образовании основном? То есть, если ребенок плохо учится, не успевает, есть ли смысл отдать его на шахматы, чтобы он как поумнел? Или, по крайней мере, как поверил в себя?
Вы знаете, опять-таки, я повторюсь, мы работаем с материалом заказчика, то есть не нужно... Я как бы не волшебник, а только учусь, да? Я могу сдвинуть ребенка с мертвой точки, но, опять-таки, я должна... Если я двоечника превращаю в отличника, конечно, от меня этого лучше не ждать. Конечно, в основном, каким-то образом так получается, что, видимо, после естественного отсева, что двоечники, они же хуже играющие, скажем так, и проигрывающие, они каким-то образом там понимают, что не буду я больше продолжать, отсеиваются, да, а остаются более-менее ребята очень интересные. Я помню, вот у нас была команда в свое время, 12 человек, просто статистика, опять-таки, да, один троечник, это вот когда я играла, да, один троечник, меньше половины хорошистов, остальные отличники. Статистика, говорящая, конечно, в пользу шахмат. Вот. Что касается моих сегодняшних ребят, ребята очень интересные. Конечно, ребята не только интересные в шахматах, своими идеями, задумками, но и интересные в общении, интересные в том, что они разносторонние. К сожалению, не все, может быть, выберут шахматы, да? Есть ребята, которые сейчас уже побеждают на олимпиадах российских, какие-то места завоевывают. Седьмая гимназия, она вообще очень хорошо засасывает, в смысле, вот, притягивания к учебе, да, и на шахматы меньше остается времени. В какой-то момент ребенок должен, наверное, выбрать, а что для него является ведущей деятельностью. И будем надеяться, что это шахматы все-таки, и пусть даже это будет в ущерб учебе.
Хорошо, вопрос следующий. Все тренера, которые у нас бывают, в один голос говорят, что они хотят ребенка лет в 5-6. Шахматы тренер нам, педагог бительного образования по шахматам, но тоже скажет, что он хочет ребенка лет в 5-6, или хочет ребенка в любом возрасте?
5-6, наверное, это свои плюсы, свои минусы. Я считаю, что 7 – это нормально, мы вроде бы еще не отстаем, имеем все шансы научиться при определенной программе, количестве часов в неделю и определенном подходе, чтобы еще немножко дома занимался. 5-6 – это некоторые проблемы с организацией. Это хороший возраст, но педагог просто потратит лишнее время на усадку, может быть. Но опять-таки все зависит от ребенка. Тут должна быть небольшая группа, порядка 4-5 человек. Вообще, чем меньше возраст, тем меньше группа. Минимальный возраст, опять-таки, возвращаясь к Павлу Владимировичу Кушнеру, он заявляет, что у него дети двигали шахматы в 1.5 года и ходили пешками правильно, ползали и при этом передвигали пешки. Вот. По поводу более взрослого начала, есть опыт такой, что люди могут стартануть и резко, даже перескакивая через разряды, начать очень быстро повышать мастерство. У меня такие примеры тоже есть. Скорее, это исключение, я думаю, из правила, но вот есть у меня такие ребята, очень способные. За третий год обучения парень дошел до 2-го взрослого разряда. И вот в прошлом году ездили на первенство области уже. Вот так что все, в общем-то, достаточно индивидуально.
Как прийти к вам, есть ли набор, опять же, с какого возраста вы берете, как часто проходят занятия?
Официально беру с 7 лет. У меня есть некоторые исключения, есть несколько дошколят, но они, как правило, тоже вписываются в группу первоклашек. В этом году как прийти, да? У нас система дополнительного образования, она в этом году будет... Ну, вообще, постоянно эти ребята чиновники, но в этом году особенно как-то ей достается. Переписаны все программы. Мы сейчас переходим от обычных программ, где, вот, скажем, да, у меня ребята занимались всего лишь 2 раза в неделю по часу. Ну, просто физически, если я всех хочу взять, то не получится сделать по столько часов, поскольку мне нужно. В общем, программы переписывают, соответственно, стартовый уровень мы оставляем на 2 часа в неделю, а потом уже просто так по арифметической прогрессии будет увеличено. И мамам, папам, которые хотят провести ребенка, желательно это сделать уже в апреле, потому что нас сейчас ставят перед фактом, что мы должны ребенка записать уже на сентябрь с учетом конкретного расписания.
К педагогам иностранных языков, педагогам математики, русского языка ходят в дополнительное образование на репетиторство. А к тренеру по шахматам ходят?
Обязательно, если тренер способен создать какие-то условия дома или где-то, лучше это делать, конечно, не на своем рабочем месте. И на самом деле сейчас проблема ухода в частный бизнес для всех педагогов, в общем-то, да, и для педагогов по шахматам в особенности, она очень ярко стоит.
Ну, то есть педагоги стремятся уйти в репетиторство?
Они, скажем так, стремятся оставить себе основную работу, чтобы с этой основной работы можно было кого-то брать на репетиторство. Но это не все, опять-таки, да. Некоторые просто уходят. Почему уходят? Шахматисты ведь, они люди очень увлеченные. Ну, в принципе, как и любые, наверное, педагоги. Им хочется работать с детьми, но не хочется работать с бумагами. Система образования сейчас особенно начинает заваливать педагога таким количеством неимоверных бумаг, что фактически на каждое сказанное слово мы должны его 5 раз подтвердить. Мы должны написать программу, мы должны написать сценарий открытого занятия, составить план какой-то там работы методической, ну и так далее. В общем-то, таких бумажек так много, что вот уже система, что педагоги уходят. Даже, может быть, не в частный бизнес, но находят такие места, где этих бумаг меньше.
Личная ваша история успеха. Как вы пришли в шахматы? Зачем? Когда?
Ну, научил меня папа. Это очень частая, наверное, фраза. В 5 лет. В 7 я пошла на занятия в клуб. Клуб «Пионер». Он до сих пор, в общем-то, у нас в Раменском работает. Тогда занятия вел такой милый дедушка Василий Иванович Старых. Он же работал на РПЗ. Клуб «Пионер» тогда принадлежал РПЗ. Через пару лет мы переехали в ДК «Сатурн». И Василий Иванович умер. И на место Василия Ивановича пришел Виктор Сергеевич Малышев. Очень долго я у него занималась. Ну, пока не стала ездить где-то на первенство области, потом в один момент приехала, несколько раз подряд выиграла. Он мне сказал: все, иди отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Ну, условно, иди в орбиту. Ну, в общем, я ходила и туда, скажем так. В орбите был Игорь Васильевич Листратов, а он возил сборную города на областные соревнования. Виктор Сергеевич, я тоже, конечно, занималась. Вообще, я занималась у многих преподавателей, и даже те, у которых я была там несколько раз, там условно, вот Сидоров Евгений Николаевич, это был клуб «Родник» у нас на Бронницкой, и даже Вадим Анатольевич Новичков, у которого всего-то раза 2 была, а он преподавал в Воровском, разница-то, в общем-то, 3 года. Они, в общем-то, все могут назвать меня своей ученицей в некотором роде. Самое интересное, конечно, началось, когда были соревнования, когда была очень дружная такая, очень интересная команда, где-то лет... С 12, наверное, с 13 я начала ездить на область. Ну, чемпионкой области стала там лет в 15. А потом, в общем-то, вся вот эта история, она, наверное, закончилась... Ну, не то, что закончилась. Для меня-то она закончилась вполне логично, потому что я в 16 лет, в общем-то, уже понятно, что детский возраст заканчивается, и ребенок переходит во взрослые шахматы. Но это так совпало с развитием страны, можно сказать, что 90-е годы, вот эти начала 90-х, да, фактически закончилось финансирование детских шахмат как таковых. И, соответственно... Люди просто либо начали за свой счет ездить, то есть вот этой вот большой команды, которую город мог себе позволить вывести, таких вот выездов уже не стало фактически. Ну, там съездила я еще пару раз на первенство России, тоже так не так, в общем-то, успешно, как уже на области. И вот, и потом ушла в тренерство.
То есть вы тренер со скольки лет?
Ну, если так считать, то самый первый опыт, наверное, это когда я в 11 классе в клубе «Пионера» замещала Михаила Юрьевича Спицына несколько месяцев. А потом где-то на 3-м курсе института начался уже такой уверенный трудовой стаж. Я работала в клубе «Двойной шах» в городе Жуковский. Ну и вот где-то с этого момента, то есть условно где-то лет с 20, и сейчас уже, наверное, больше 20, около 20 лет где-то.
20 лет стажа, да, тренерско-педагогического. Меняются дети? Меняются поколения, которые через вас проходят? Если меняются, то как, куда? Умнеют, глупеют, красивеют?
Ну, думаю, что принципиально каких-то изменений не происходит. Может быть, я меняюсь, и есть какие-то наработки, и в связи с этим, может быть, уже как-то меняются и дети мои. Мне кажется, что последнее время начало больше получаться. Я не знаю почему, то ли это от меня зависит, то ли от детей. Принципиально разницы какой-то в детях. Честно говоря, вот то, что было 20 лет назад, я помню, вот последние десятилетия дети очень хорошие. Это то, что я работаю в Эврике. Есть дети, которые до сих пор занимаются. У меня есть мальчик, который 10-й год ко мне ходит, я его в 4 года взяла. И вот старшая группа, в которую кто-то вливается, выливается постоянно, она какой-то костяк, она сохраняет. Так что мне даже трудно сказать. Последние годы не вижу сильных изменений в детях. Просто как-то чувствую, что вот какие-то годы, они то ли, я уж не знаю, я в гороскопы, конечно, не верю, но вот какие-то есть года удачные, да, какие-то где-то провалы там условно, да. Трудно сказать, что это зависит от поколения.
А самые большие успехи как тренера?
Как тренера? Вы знаете, я не буду сейчас вот этими аббревиатурами там, как это называется у них, ЦФО. Для меня это то же самое, что Центральный федеральный округ, да, это ВКПБ, КПСС и т.д. Это какие-то такие заоблачные для меня понятия. То есть мы вот на уровне Раменского, слава богу, в прошлом году выбрались на первенство области в Серпухов. Это наша была первая такая поездка, мы на нее решились, потому что надо все-таки по финансам как-то это, чтобы родители были готовы отпустить ребенка на край Московской области, чтобы они готовы были с ним съездить, поддержать и так далее. Поэтому сказать, что какие-то вот прям вот такие сильные успехи, мне нравится сам процесс. Ну, что могу сказать? Вот в этом году у нас очень много соревнований проходит на уровне Раменского. Мы тут, в общем-то, несколько лет подряд уже крутимся, но в этом году особенно у нас библиотека. Слава богу, вот нас встречает очень хорошо в этом году детская. Мы провели осенью ряд соревнований «Энергия поколений». Видимо, название произошло от того, что изначально присутствовали там и более старшие поколения, которые рассказывали о своей юности, как они готовили нас, среднее поколение, которое сейчас тренирует уже, да, и дети, какие-то сеансы одновременной игры проводили. И вот в библиотеке провели 3 турнира осенью, потом еще провели турнир «Снежная королева» там же. Ну вот мои, кстати, заняли первое место, клуб «Эврика». У нас стоит такой красивый кубок. Сейчас провели в феврале, кстати, да, первенство «Эврики» по быстрым шахматам. Ну, мои тоже вроде неплохо сыграли. Первенство — это когда мы по годам, да, рождения, то есть по возрасту распределяем на группы, да, и вот у нас было 5 возрастов, сейчас это длинная эпопея, каждое воскресенье февраля, и вот мы даже в март залезли, только-только мы закончили. Вот эта эпопея завершилась. Дальше нас ждет 1 апреля такое вот тоже интересное начинание, первый раз та же самая детская библиотека. Это будет турнир среди девочек 2008 года рождения и младше по нашей всей Казанской железной дороге. Не знаю, что там получится, увидим.
Прямо до Казани?
Скажем так, прямо до Коломны.
То есть уже Луховицы вы не возьмете?
Давайте, привозите нам Луховицы, я думаю, что возьмут всех.
Галина Владимировна, о шахматном клубе. Что это такое, зачем, кому?
Да, значит, просто очень давно в Раменском витает идея, что Раменскому нужен шахматный клуб. Мы в этом так катастрофически нуждаемся уже, я не знаю, сколько лет, но с моего детства, во всяком случае, да.
А что такое шахматный клуб?
То есть нужна какая-то такая вот единый домик, условно, да, где можно было бы проводить турниры, да, скажем так. У нас вот на данный момент существует много разных маленьких таких клубиков, да, разрозненных, но ни один из них не может на себя принять функцию такого организации единого и большого турнира. А турниры должны быть регулярные. То есть что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем вот что. Есть такие клубы, скажем так, в Коломне, в Жуковском, в Люберцах федерация существует шахматная, где тоже большой единый клуб. И мы со своим вот этим вот долгим уже движением шахматным, у нас там столько хороших шахматистов в Раменском живет, и детей огромное количество. И мы вынуждены ездить по воскресеньям в клуб «Двойной шах» города Жуковского, который уже тоже трещит по швам. И, конечно, уже очень неудобно, что родители каждое воскресенье тоже должны на это тратить. Так было бы очень здорово, если бы ребенок вышел с утра пораньше, дошел, сыграл, получил разряд, получил удовольствие. Да, и нужно много, конечно. Я с этим вопросом уже участвовала в губернаторской программе. Собственно, так вышла прямо на сцену и сказала: подайте на домик для бездомных поросят. То есть, конечно, это может быть даже не городское дело, может быть, это дело областное, в смысле бюджета. Ну, условно, нужен дом. Может быть, районное, да. Ну, хорошо, если район это потянет. Ну, в общем, я думаю, что потянет, потому что шахматы, в принципе, они сами по себе, им много не требуется. Ну что нам? Ну, столик один на двоих, ну, стульчик на каждого, ну, доска. Это все не так дорого стоит, в общем-то, да. Главное, конечно, это помещение, ну, может быть, какие-то ставки, которые, в принципе, можно оставить и на образовании, и на спорткомитете. Главное, это вот помещение на данный момент. С этим, собственно, я обращаюсь ко всем руководителям города Раменского, которые, возможно, да, смотрят нас сейчас и слушают.
А есть какие-то помещения, которые на прицеле?
Вы знаете, я хожу по Раменскому и каждый раз прицеливаюсь, грубо говоря. И там, и там их очень много. Где-то что-то открывается, где-то что-то раз, и уже открылось, и уже невозможно. То есть в свое время писала письмо, это было, по-моему, еще Владимир Федорович Демин у нас, но как-то вот письмо, да, получила номер, получила фиксацию, но не получила ответа. Поэтому, может быть, сейчас как-то. Давно уже была идея организации федерации в Раменском. Это когда еще? Лет 10 назад, наверное. Потом как-то все заглохло, дали небольшое помещение в Дворце спорта Борисоглебский, но оно просто не в состоянии выдерживать тот поток людей. Это же у них у самих 50 человек, у меня 100 человек, 120 там, да, по спискам. В Тупальке там порядка, не знаю, 80, может быть. И приток идет и умножается каждый раз. Шахматы в школу пришли, на нас пошли дополнительные ребята, которые хотят научиться, да, им мало шахмат в школе. То есть каждый раз увеличивается, и я уже не могу перевешивать все это на плечи того же самого клуба «Двойной шах».
Ясно. Спасибо большое за рассказ. У нас в гостях была дополнительный педагог Центра предметного образования, более известного как Эврика, специализирующаяся на шахматах, шахматистка, психолог и просто красивая женщина Галина Владимировна Лаврентьева. Больших вам спортивных и педагогических успехов.
Спасибо вам, Евгений.